страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. По страницам Библии Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Программа этого выпуска передачи. Мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами размышляем. Мы с вами сейчас в Евангелии от Луки, в непростое время, непростой момент нашего повествования, евангельского повествования жизни и земного служения Иисуса Христа. Мы будем сегодня говорить о том, как его арестовывали, мы будем говорить о первых допросах, мы будем говорить также еще до этого, и это чрезвычайно важная тема, о том, что произошло в Гефсиманском саду, потому что, ну, действительно, без Гефсиманского сада очень сложно понять то, что происходит в Евангелии. Дальше, потому что, и мы тоже об этом с вами скажем, просто пока готовьтесь, ну так, готовьтесь мысленно, что ли. Вот мы скажем о том, что страдания, о которых мы читаем на кресте, ну, это только продолжение и завершение страданий. Противостояние, я даже думаю, что противостояние с сатаной, противостояние с врагом произошло уже здесь, в Гефсиманском саду. То есть там все это начиналось. Я думаю, что кто-то из вас помнит фильм «Страсти Христова», который вышел, ну, по-моему, в 2005 году на экраны. И там есть этот момент. Вот если посмотрите, там сцену в Гефсиманском саду, она вот этот момент действительно отображает. Действительно существует такое представление, что вот эта конфронтация с Искусителем, который отступил от Иисуса Христа, на какое-то время отступил от Него еще тогда в пустыне, она продолжилась здесь, в Гефсиманском саду. Вот. А мы с вами, прежде чем открыть Священное Писание, ответим еще на одно письмо. Это письмо ожидает, в свою очередь, уже где-то больше недели. Это вопрос от нашей постоянной слушательницы Анны из Московской области. Анна обращает внимание на одно место из Евангелия от Луки, 8 глава, когда Иисус рассказывает притчу. Это притча о семени, о четырех почвах. Ученики, мы читаем в 8 главе, 9 стихе, ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. И Анна обращает внимание на людей в церкви, она говорит конкретно о таком человеке, которые ходят на служение, которые слушают проповеди, но вот Библию им читать тяжело, они не могут читать, они жалуются, что не понимают Библию, не понимают Священное Писание. Но при этом действительно вот такое ощущение, что человек любит Бога, и вопросов по этому поводу не возникает. Как это может быть? Может быть, они как те люди, которые вот внешние, которые не могут понять тайны Царства, и им нужно только притчи слушать, им нужно какие-то истории слушать. Знаете, я бы не стал делать таких обобщений по нескольким причинам. Кстати, это важный вопрос. Я начал на него отвечать в конце прошлого выпуска, но времени было так мало, и ответил я на него так плохо, что решил вернуться к этому вопросу сейчас. Он действительно существенен. Анна, вы пишете, что этот человек в церкви, что этот человек слушает слово, он слушает проповедь, он пытается и хочет действительно идти с Богом, ходить с Богом. Это не человек, который отвергает, которому неинтересно. Это человек, у которого просто по каким-то причинам не получается воспринимать Библию, Священное Писание, так, как мы с вами его воспринимаем. И тут нужно разделять две разные вещи. Вот одна история — это люди, которые действительно далеко от Бога, и люди, которые закрывают свои сердца. Они закрывают сердца для Священного Писания, они не готовы слышать Слово Божие, они не готовы слышать Библию ни в каком виде. Такой человек обычную проповедь серьезную слушать не будет. Ну вот просто он... Я знаю, такие люди есть и среди тех, кто пытался слушать эти передачи, эти трансляции. Мы получаем иногда комментарии, в которых люди пишут о том, что ну вот, я попробовал, что за чушь такая? И он выключает и не слушает. Интересно, что Иисус дает способ, ну, по крайней мере, начать разговор с этими людьми. Даже те люди, которые не готовы слушать Божие Слово, не готовы слушать Библию, часто готовы слушать истории. Мы рассказываем этому человеку историю, и он готов ее услышать. Они смотрят фильмы, они смотрят картины, а картина тоже может рассказать историю. Они читают художественные произведения. И вот на протяжении всей истории христианства христиане этот момент использовали. Мы разговариваем с людьми, ну, по крайней мере, пытаемся это делать, через другие истории. Зачастую истории, рассказывающиеся в светском мире. Вот фильм, книга, какое-то повествование, даже, ну, какая-то история из повседневной жизни. Вот что-то такое произошло. И очень часто эти истории свидетельствуют о Боге. И необходимо, конечно, использовать таким образом эти истории. А вот использовать этот момент. Другая ситуация, то, о чем говорите вы. Человек в церкви, человек явно верующий, но по каким-то причинам не воспринимающий Библию, не воспринимающий Писание. Причин может быть много. Разные люди устроены по-разному. И есть люди, которым ну, просто физически трудно, или эмоционально, или даже вот по причине особого развития их разума бывает трудно воспринимать большие фрагменты Священного Писания. И тут я не случайно вот поднял этот вопрос. Я хочу предложить несколько разных способов для тех, кому кто говорит, вот мне сложно читать Библию. Да, вот для вас несколько разных способов начать, приступить к чтению Библии. Во-первых, не читайте большие фрагменты. Вот даже то, что мы делаем с вами на наших встречах, ну, это примерно одна глава за день. А для кого-то это много. Возможно, для вас 2-3 стиха. И этого будет достаточно. Особенно, если это, допустим, послание. Да и в псалмах тоже можно размышлять просто над 2-3 стихами. Не перегружайте себя. Вот вы чувствуете, вам достаточно, вы теряете мысль. Хорошо? Перечитайте этот короткий фрагмент еще раз и поразмышляйте над ним. Не увлекайтесь длинным чтением. Да, кому-то, кстати, наоборот, кому-то полезно сразу прочитать целую книгу, целое, допустим, Евангелие, ну и у вас получается такая общая картинка. Это ваш способ, это ваш подход, и здорово, что вы этим подходом пользуетесь. А для кого-то, да, действительно, лучше меньше да лучше. Помните такую фразу, да? Вот, лучше меньше да лучше. Ну, про это тоже. Теперь второе. Пытайтесь читать другие переводы. Есть более простые переводы или даже парафразы Священного Писания, которые легче читать, чем синодальный перевод. Найдите другие переводы Библии. Попробуйте читать их. Опять-таки, небольшими кусками. Третье. Попробуйте читать вслух. Вот вы просто берете и Священное Писание читаете вслух. Какой-то стих, пару стихов. И размышляете над ним. Или даже слушаете, как вам кто-то читает Библию, читает Священное Писание. Попробуйте читать Библию вслух. Четвертое. Существуют, ну, они, конечно, разные по уровню, но есть и вполне приличные визуальные адаптации Библии. Это фильмы, которые сняты по библейским книгам. Так вот, я что здесь предложу? Попробуйте смотреть такие фильмы и параллельно читать библейский текст. Тут параллельность очень важна. Потому что зачастую эти фильмы отходят от Писания, и это плохо. Вот для того, чтобы и проверять, и для того, чтобы возрастать в познании Бога и Его Слова, нужно не просто кино смотреть, а параллельно и Библию читать также. Попробуйте это делать, я уверяю, вам или этому человеку, про которого вы говорите, это будет полезно. И пятое. Попытайтесь встретиться с другим человеком, который, может быть, немножко больше, чем вы, прошел уже этот путь чтения и понимания Библии. Спросите его о том, что он читает. Какие у него любимые книги? Какие у него любимые места? Просите его поделиться с вами этими местами. И подумайте, какие любимые книги у вас. Что вам нравится читать, что вам близко. Здесь есть, правда, одна вещь, которую я должен сразу вас предупредить. С одной стороны, мы говорим, ищите для себя любимые книги. Смотрите, с чего вы начнете. Это нормально. С другой стороны, проблема начинается в том случае, если мы ограничиваем наше чтение Библии только любимыми книгами. Я знаю людей, которые за пределы 3-4 любимых библейских книг не выходят. Но это получается, как, знаете, вот такой обед, да, и есть там 2-3 любимых блюда, и вы постоянно едите только это, ничего больше. А что, если эти блюда окажутся, например, сладостями? Да, даже если нет, в любом случае, вы не получите полную картину, и тогда действительно это будет недостаточно. В общем, друзья, ищите и не беспокойтесь по поводу того, что вот, а вдруг он ко мне не говорит. Бывают разные причины, по которым нам сложно читать Библию. И скажу, что иногда такой причиной становится даже противостояние со стороны врага душ человеческих. Это есть, отрицать это нельзя, уходить от этого тоже нельзя, это нужно констатировать. Ну и дальше уже с этим разбираться, с этим работать. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через группы в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбук. Наша основная группа — это по страницам Библии, но есть другие группы, в которых транслируется эта передача. Пишите, и мы вам ответим либо в эфире, либо лично. А сейчас давайте мы сделаем вот что. Давайте помолимся, обратимся к Господу в молитве, и послушаем нашу предзаписанную часть. Мы в Евангелии от Луки, 22 глава, и откроем Священное Писание, и будем вместе читать Библию и размышлять над ней. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Прибудь с нами, направляй нас, веди нас, учи нас. Открывай нам Слово Твое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 215-я встреча, и мы с вами в Евангелии от Луки продолжаем 22 главу. Здесь темп повествования меняется, он замедляется, потому что Лука подходит к самому главному, к самому важному – к описанию крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. Дело в том, что спасаемся мы не жизнью Христа, мы спасаемся не примером Христа. Да, мы живем жизнью Христа, мы живем, глядя на Христа, но для спасения нашего, для того, чтобы нам выйти из царства греха и перейти в царство праведности, нам нужна смерть Христа. И вот это самое важное. Именно об этом говорит евангелист Лука, именно потому, что он говорит о самом важном и замедляется темп его беседы. В 34 стихе мы видим его пророчество, обращенное к Петру. Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Здесь два пророчества, обращенных к Петру. До этого мы с вами читали слова о том, что Петр, обратившись, укрепит многих учеников. С другой стороны, вот это пророчество об отречении Петра. На самом деле это замечательное свидетельство того, что Петр настоящий человек, как мы все. Петр сочетает в себе самые разные составляющие. Я говорил уже и сейчас повторю, что я бы без благодати Христа, без присутствия Христа уже в ближайшие 5 минут отрекся от Него. Вот то, что мы не отрекаемся, это не потому, что мы такие классные, а потому, что Он нас держит. А дальше с 35 стиха мы читаем на слова Иисуса, которые указывают на существенное изменение самого характера служения. Он отсылает нас к 9 и 10 главам Евангелия от Луки, где говорилось о том, как он впервые отправляет учеников на служение. 35 стих. «И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без сумы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем. Тогда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали, «Господи, вот здесь 2 меча!» Он сказал им, «Довольно» или «Достаточно этого». Итак, новый характер служения. Если раньше ученики могли с собой ничего не брать, то сегодня, если ты идешь на служение ради Христа, ради Бога, готовься. Готовься и к испытаниям, готовься и к противостоянию, готовься и к угрозам. Кстати, обратите внимание на то, что Иисус указывает своим ученикам на необходимость взять с собой оружие. Порою люди неправильно интерпретируют Нагорную проповедь, говорят о том, что христианам в принципе нельзя быть воинственными никогда и никак. Мы с вами говорили в наших беседах по Евангелию от Матфея, что Нагорная проповедь — это прежде всего законы Божьего Царства, законы того Царства, которое установится на 1000 лет. Вот в 1000-летнем Царстве нам действительно не нужно будет ни от чего защищаться. Но сейчас, на этом нашем земном пути, меч нам все-таки необходим. Без меча мы далеко не пойдем. Да, мы можем сказать о том, что наш меч — это Слово Божие. Действительно, это так. Но Христос также совершенно четко говорит о необходимости защищаться. Эта защита может носить разные формы. Эта защита необходима и нам сегодня в проповеди Евангелия. Дальше, как мы с вами уже читали, Иисус предсказывает свое страдание. «Должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что после распятия, после того, как Иисуса пригвоздили ко кресту, к нему прикасались только добрые, любящие руки. Это и Иосиф Аримафейский, это и женщины, которые хотели его увидеть в воскресное утро, но он воскрес. Это и ученики, тот же Фома, который не верил, но при этом он не был настроен против Христа. Это просто неверие, а не противостояние. А дальше мы приходим к одному из самых сложных эпизодов Евангелия от Луки. Ну, кстати, это описано и в других Евангелиях также. Это Гефсиманский сад. Я прочитаю несколько стихов, начиная с 39-го. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня», ну, то есть на то расстояние, на которое можно кинуть камень. «И, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Давайте здесь остановимся. Перед нами и правда удивительная сцена. Иисус в Гефсиманском саду. Сразу расскажу. Здесь мы стоим, как написано в книге Исход, 3 глава, на святой земле. Мы слышим вопль Бога Сына, обращенный к Богу Отцу. И в духовном смысле мне нужно снять обувь, когда я к этому тексту подхожу. Знаете, в христианских кругах зачастую неправильно понимают этот фрагмент. И как раз это неверное понимание происходит из того, что мы недооцениваем святость этой земли. И люди начинают объяснять, как это так, Иисус потел потом и кровью. И самое частое объяснение, которое можно слышать, вот у него сосуд от напряжения лопнул, поэтому была кровь. Я не очень принимаю такое объяснение. Дело в том, что эпизод, описанный здесь, во многом уникален. Иисус молится, и, пожалуй, нет ничего в мире, что сравнилось бы с напряженностью этой молитвы. Второе, о чем часто говорят, задаются вопросом, почему Иисус просит пронести эту чашу. Почему он говорит, если можно, отче, вот как это так? И часто обращают внимание на то, что это слабость его человеческой природы. Получается, что Божья природа сильна, человеческая природа ослабела, и в какой-то момент человеческая природа берет власть над природой Божьей. Мне тоже сложно в это поверить. Опять-таки из-за того, что я очень серьезно отношусь к тому, что происходит в Гефсиманском саду. Прежде всего, это общение внутри Троицы. И когда я читаю об этом, я грешный человек, да, я искуплен Христом, но все равно моя природа осквернена грехом. И я не понимаю до конца всего того, что здесь происходит. Когда вор или жулик читает о честных людях, о людях, у которых есть и совесть, и достоинство, и честь, он порой не может их понять. Он смотрит со своей колокольни, и ему все кажутся жуликами. Он говорит, ну, вы не можете быть такими честными, скорее всего, вы что-то просто скрываете. Это не их проблема, это его проблема. Когда мы с вами, с нашей падшей греховной природой, читаем о разговоре внутри Троицы, мы тоже не все и не до конца можем понять. Ускользает от нас и интенсивность той беседы, которая происходит здесь. И еще одно важное замечание. Порой мы говорим, и даже песни такие есть, «Я войду в Гефсиманский сад», «Я войду с тобой в Гефсиманию», «Я буду с тобой в Гефсимании». Обратите внимание, однако, что даже учеников своих Спаситель оставил у входа в Гефсиманский сад. Он вошел на эту молитву один. Они не пошли с ним, потому что он не взял их с собой. Но даже ту миссию, которая у них была, бодрствовать, они не смогли выполнить. Гефсиманский сад был особым местом. В Гефсиманском саду сокрыта великая тайна. Один из греческих богословов писал об этом так. «Я люблю Бога, потому что знаю Его. Я обожаю Бога, потому что Он непостижим для меня». Вот знание и любовь, непостижимость и чувство, которое выше любви, обожание, восторг. Когда ты просто понимаешь, что слов тебе не хватает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот Иисус оказывается в Гефсиманском саду, и мы читаем: «И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился». И дальше вот, собственно, содержание его молитвы. «О, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Я тут с некоторым скепсисом отнесся к мысли о том, что вот эта человеческая природа Христа проявляет слабость. Тогда получалось бы, что он ужасается просто потому, что ему будет больно. Но дело в том, что если этот ужас затрагивает и человеческую, и Божью природу, то мы с вами можем понять, насколько серьезнее вся ситуация. Ужасается он не от болезненности физического страдания на кресте, а от страшной тяжести, страшного веса, всего того греха, который обрушится на него. Он оказывается один, он уединен, он обращается к Богу, предстоит пред ним один. Он отходит от учеников, он стоит перед Богом. Помните, когда Иисус вошел в Иерусалим? Казалось, что вокруг него множество людей, но Иерусалим его не принял. Помните, когда Иисус надеется, что ученики будут, по крайней мере, бодрствовать во время молитвы? Но ученики этого не приняли, они не бодрствуют. У меня есть предположение, которое я хотел бы высказать здесь. Я далеко не одинок в высказываемом сейчас предположении. Дело в том, что в Гефсиманском саду Иисус лицом к лицу встретился с врагом. В Гефсиманском саду стало очевидно, что сатана оставил Иисуса. Вспомните, пожалуйста, мы читали об этом в начале Евангелия. До времени, до определенного времени. Вот была пустыня. Дальше время, когда сатана никак не искушает его. И сейчас мы возвращаемся в это сатанинское время. Это Гефсиманский сад. Гефсиманский сад — это вершина противостояния. На кресте тоже было противостояние, но оно было уже меньше. Сейчас в Гефсиманском саду приходит это время. Потому что в богословии сатаны нет места для креста Христова. Мы с вами читали молитву Иисуса Христа. Что же это за чаша, которую он просит пронести? Я думаю, что, конечно, это не страх боли, это не страх смерти, уж тем более. Знаете, когда мне говорят, что Иисус так молится, потому что боится умереть. Послушайте, он знает о смерти гораздо более, чем мы. Он приходит и говорит, чтобы отвалили камень от гробницы, где был похоронен Лазарь. С ним пытаются спорить, но спорить с ним бесполезно, потому что про смерть знает он все. Так вот, при том, что он знает о смерти все, я не вижу ни малейшего смысла говорить о том, что Иисус так ужасался, потому что боялся смерти. Что же это за чаша? Это чаша страдания. Это чаша человеческого греха. Понимаете, нет заслуги в самом деревянном кресте. Как мы уже говорили, заслуга в том, кто умер на этом кресте. И заслуга в том, почему он умер на этом кресте. Он берет на себя наш грех, он берет на себя нашу смерть. Выглядело это отвратительно, выглядело это страшно. Потому что сам грех отвратителен, сам грех страшен. Иисус не боится боли. Иисус уж тем более не боится умереть. Его молитва, обращенная к Богу Отцу, это молитва против самого страшного, что есть во всей этой ситуации. Это молитва против греха. Иисус восстает против греха. Иисус на какой-то момент говорит: если можно, не испить эту чашу. И тут же оговаривается: да будет твоя воля, но не моя. Потому что победы не может быть без креста. Потому что венца Божьего тоже не может быть без креста. И не случайно он ссылается на Бога Отца и говорит: не моя воля будет, но твоя. Мы возвращаемся с вами к тексту и читаем 43 стих. «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Знакомо, друзья, знаком повтор той темы, которая была после искушения в пустыне. Но только после искушения в пустыне мы с вами помним и об ангеле с небес, и о сатане. Здесь перед нами опять ангел. Сатана не выведен для нас, он не показан, но он как бы стоит за страницами этого Евангелия, за тем отчаянием и за тем чувством отвратительности, которое переживает Иисус. Это не боязнь смерти, это осознание всей отвратительности человеческого греха. 44 стих. «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Я уже сказал о том, что у меня есть серьезные вопросы к многим объяснениям, которые здесь даются. Я не знаю, как произошло это разделение на пот и кровь. Меня не убеждают объяснения, которые я слышу. Я знаю, что Иисус пролил свою кровь за нас. И это главное. Я знаю, что сердце Христа буквально разрывалось из-за нашего падшего состояния, из-за нашего падения. И у меня в связи с этим пара вопросов. Вопрос к вам, друзья. Вот вы лично, вы тоже отвергли Его? Вы тоже предпочитаете жить без Него? Звуки капель Его крови, как взрывающиеся бомбы, напоминающие нам о нашем грехе, о нашем преступлении. Еще одна вещь, которую очень легко потерять, это ощущение вот этой Божьей скорби, когда мы с вами встречаемся с грехом, просто в жизни. Знаете, живя в этом мире, мы привыкаем к греху. Он как бы кажется нормальным. Когда видите грех и в себе, и вокруг себя, вспоминайте об этих каплях пота и крови. После молитвы Иисус находит своих учеников спящими. 45 стих. «И, встав от молитвы, Он пришел к ученикам, нашел их спящими от печали». У них была депрессия, скорее всего. Ну и, кроме того, вспомните, пожалуйста, про те четыре чаши. Им действительно нужен был отдых, но они бы могли противостоять этой потребности, этой необходимости, если бы, в принципе, понимали, что происходит. 46 стих. «И сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Искушение будет. Искушение будет очень серьезно. Сейчас не нужен меч. Сейчас нужна молитва. А ученики гораздо охотнее пользуются мечом. Я не случайно говорил о том, что необходимо себя защищать, и Бог дает нам такую возможность. Но зачастую мы сегодня путаем два типа событий, два типа ситуаций. Ситуации, в которых нужен меч, и ситуации, в которых нужна молитва. 47 стих. «Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Мы об этом говорили уже, вот об этом целовании, когда читали Евангелие от Матфея. Поэтому идем дальше. 49 стих. «Бывшие с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо». Петр проявляет чрезмерное желание служить, но желание служить по-своему. Вы помните, мы с вами говорили, им не хватило силы, чтобы молиться. Им хватило силы, чтобы размахивать мечом. И то криво. Он не разрубил голову, он только отсек ухо. И более того, ни у кого-то из важных с человеческой точки зрения людей того времени, он отсек ухо у раба первосвященника. Кстати, это последнее чудо исцеления, которое Иисус совершает при своей жизни. И вот на рассвете его арестовывают, это ночь, переходящая в рассвет. Вы заметили, что на кресте Иисуса Христа встречаются свет и тьма, день и ночь, жизнь и смерть? Иисус говорит о себе: «Я свет миру». Иуда уходит в ночь для того, чтобы предать его. Петр отрекается от него в ночи. Но уже после того, как Иисус воскрес, Петр устремляется к нему, к свету подлинному. Петр шел на расстоянии, он отделил себя от Христа, отделил себя от других учеников. И мы читаем в 56 стихе: «Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: и этот был с ним. Но он отрекся от него, сказав женщине: я не знаю его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них. Но Петр сказал этому человеку: нет. Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И, выйдя вон, горько заплакал». Это были слезы покаяния. Но если бы Петр не сделал следующий шаг, то его отречение было бы последним событием его духовной или бездуховной жизни. Он бы ничем не отличался тогда от Иуды. Но Петр кается. Первый признак этого покаяния — его слезы. Второй признак — то, что он обращается, устремляется к Иисусу Христу. Знаете, есть немало людей, которые соприкасаются с ощущением своей неправоты. Есть немало людей, которые даже понимают, что Бог им что-то говорит, но они не готовы сделать следующий шаг. Понять, что ты неправ, это важно, но недостаточно. Дальше следующее. Довериться Богу. Об этом будем говорить в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут интересные у нас вопросы, комментарии. Пишет, Тим Соколов. О какой Библии речь? Дальше он продолжает. Старая не актуальна после смены времен. По новейшей, значит. Я не понял вас, Тим Соколов. Объясните, пожалуйста. Какая старая Библия, какая новейшая Библия? Вот реально не понял. Если вы говорите о Ветхом Завете и Новом Завете, ну так это не две Библии разные. Это две части одной книги. Книги книг, Библия, собственно, и означает книги. Библос — это книга одна, Библия — это много книг, вот, собранных в одной. Поэтому, Тим Соколов, уточните, пожалуйста. Интересно, что здесь же тот же самый Тим Соколов пишет: «Очень хорошая трансляция. Все правильно говорит ведущий. Моей неверующей маме как бальзам на душу». Спасибо, Тим. Давайте все-таки разберемся с Библией, потому что здесь явно мы друг друга не понимаем, не услышали. Давайте попробуем услышать. Это, я думаю, важно. Про почву и семя все понятно. Столько уже проповедей на эту тему было, пишет Марина. Марин, ну, кому-то понятно, кому-то и нет, как вот тут предыдущие сообщения тоже показывают. А потом про почву и семя мы говорили в связи с проблемами, которые возникают при чтении Священного Писания, чтении Библии. Ну и здесь дают советы по поводу чтения Писания, чтения Библии. Любовь пишет о важности молитвы перед тем, как мы начинаем читать Библию, для того, чтобы подготовить к этому свое сердце. Да, просто без этого невозможно. Помните, мы говорили с вами о том, что Библия и книга Божия, и книга человеческая, и то, и другое. Поскольку это книга Божия, только Бог нам может ее открыть. Поскольку эта книга также и человеческая, через людей и для людей написана, ее нужно изучать, в частности, и литературоведческими приемами тоже. Оля Михайлова также дает совет вслух читать необыкновенно действует на основании того, что слышишь. Что слышишь слово. Ну, то есть вот это вот о чтении вслух и действительно важности этого чтения вслух. Теперь прислал письмо Владимир, и он цитирует: «Не ищите закон в книгах ваших с писаниями, ибо закон есть жизнь, писания же мертвы», и так далее. Вы знаете, Владимир, ну, вам тут уже ответили, я вижу, процитировали, в частности, Библию, второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Вы, Владимир, не указываете, что вы цитируете, а зря не указываете, потому что цитируете вы так называемое Евангелие от Есеев. Иногда его также называют Евангелие мира от Есеев. Много там чего написано. В частности, там написано о том, что для того, чтобы очиститься, необходимо вот много выпить воды, ну и, соответственно, вот таким образом очищать свое тело в результате этого. И написано о том, что неплохо бы есть замороженные продукты. Ну, какие замороженные продукты в Иудее того времени? Евангелие Есеев, для тех, кто не в курсе, я думаю, что вы в интернете при желании можете найти, наверняка есть и в Википедии статья. К сожалению, у меня не было возможности сейчас посмотреть, потому что много сообщений было, хотелось внимательно прочитать. Вот. Так вот, Евангелие Есеев — это фальшивка, причем фальшивка, которая появилась в 20-х годах 20 века. Один ученый, который якобы нашел рукопись этого текста в Ватикане, ему дали это прочитать, отфотографировать. Фотографии, которые потом появились, кстати, появились через 20 лет после этих событий, оказались подложными. Это смонтированные из фотографий кумранских рукописей. Так что с Евангелием от Есея все очень грустно. И, естественно, ни с какими есеями ничего общего оно не имеет. А вы говорите, закон живое, неживое. Фальшивку кидаете, Владимир. Зачем? Зачем вы это делаете? Наталья Волкова пишет: «Первый раз вас слушаю. Как можно отсылать к фильму «Страсти Христовы»? К неканоническим переводам Библии вместо толкования святых отцов. Почему Иисус, кто из русских писателей, так Христа называл? У меня шок с первых слов». Наталья, я надеюсь, что вы нас слушаете, и у меня есть возможность вам ответить. Давайте по порядку. Как можно отсылать фильму «Страсти Христовы»? Легко, как к одному из свидетельств того, что Христово Слово живо и проповедуется самыми разными способами. Как можно отсылать к фильму «Страсти Христовы» вместо Библии? Никак, абсолютно никак. А как можно отсылать к фильму «Страсти Христовы» на уровне Библии? Тоже никак. Но как к проявлению христианства, да, я знаю, я в курсе и того, что есть и было, ну, по крайней мере, что известно, да, не в курсе всего того, что есть и было в жизни Мела Гибсона, но и режиссера этого фильма. Вот, но это действительно очень, этот фильм хороший, хотя и слишком эмоциональный. Подчеркнуто эмоциональное, варварски подчеркнуто эмоциональное, экранизация евангельского сюжета или одной части евангельского сюжета. Поэтому без проблем. Насчет новых переводов Священного Писания у нас была передача, вы можете также ее найти в нашем архиве на сайте theos.fm. Там есть раздел передачи. Найдите радиогостиную. Радиогостиную у нас была там несколько как раз передач по поводу новых переводов. И есть немало людей, в частности и православных, которые эти новые переводы читают и принимают. Никаких проблем у них с этим не возникает. Что же касается Иисуса, имени Иисуса, тут вы себе противоречите. Ну, потому что в той самой канонической Библии, за которую вы ратуете, имя Иисуса употребляется, и употребляется активно, потому что оно употребляется в греческом оригинале, в древнегреческом оригинале. Но употребляется оно также и в русской литературе, разумеется, допустим, у Достоевского в романе «Бесы», и не только там. Так что, Наталья, давайте продолжим эту беседу. Если вы слушаете, и вас что-то еще шокирует, пишите, пожалуйста. Я вас уверяю, нас не шокируют ваши вопросы, особенно когда эти вопросы честные, как, собственно, в вашем случае происходит. Кстати, Маргарита Юрьевна по этому поводу пишет о том, что после фильма «Страсти Христова» многие задумались, пришли к Богу, пришли к вере. И она пишет также о том, что вот разорвали наркотическую зависимость и так далее. Со «Страстями Христовыми» действительно нужно быть осторожными, потому что если мы остаемся только вот на этом эмоциональном уровне, получается то, о чем мы говорили в конце нашей предзаписанной части. Можно долго плакать, но не покаяться. И тогда эти слезы не будут слезами очищающими. Поплакал, и все. Знаете, как плачут, к сожалению, алкоголики. При этом они плачут, потом они снова напиваются. Потом опять плачут. Могут так, к сожалению, и умереть в слезах. Эти слезы не оказываются очищающими слезами. Кроме слез нужно и покаяние. А вот иначе ничего хорошего не будет. Вадим пишет: «Господь через одного святого отца вообще заповедовал наизусть знать Священное Писание». Но не только через одного святого отца. Надо понимать, что в древней культуре действительно люди выучивали текст Священного Писания с начала до конца. То есть вот целыми кусками, целыми фрагментами они выучивали. И это было нормально. Это помогало им действительно хранить Священное Писание и в разуме, и в сердце. Юна Жихарева пишет: «Я читаю стихи несколько раз и читаю вслух. А еще, чтобы начинать понимать Писание, нужно покаяться. Мне открываться стало после покаяния». Вот начинает открываться Писание еще до покаяния, потому что Бог через свое слово приводит к покаянию. Естественно, покаяние это меняет, вот эту всю историю меняет. Кто ведущий, как подписаться на следующие серии, пишет Тим Соколов. А вот заходите в эту же группу, поставьте себе уведомление и подпишитесь. Вот по поводу ведущего там же можете прочитать. И он пишет: «Уточняю про старую и новейшую Библию после 2012 года, который назывался «И концом света». Нет, Тим Соколов, у христиан 2012 год никогда концом света не назывался. Это вы из какого-то другого учения берете, Тим. Но давайте в следующий раз этот разговор продолжим. Александра, мы тоже прочитаем ваше письмо, но это сделаем в следующий раз. Друзья, пока, к сожалению, наше время подошло к концу. По страницам Библии Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.